Говорит радио «Свобода», у микрофона Михаил Соколов. Ну, мы говорим о последствиях теракта в Санкт-Петербурге. В результате взрыва в метро Петербурга погибли 14 человек, более полусотни получили ранения. Официально объявлено, что возможный исполнитель теракта 3 апреля – уроженец киргизского Оша, ныне гражданин России Акбарджон Джалилов. Трагедия в Питере, кто бы ни был автором и исполнителем этого взрыва, может дать Владимиру Путину, как в случае Нордоста и Беслана, повод завинтить гайки. Ну, а оппозиции задать власти неприятные вопросы. Вот мы и обсудим эту тему о последствиях теракта с политиками Владимиром Меловым. Он у нас в студии. Добрый вечер, Владимир. Андреем Свинцовым, ЛДПР, Александром Кобринским, Яблоко, депутатом Госдумы от «Справедливой России» Олегом Шейным. И у нас на связи, надеюсь, появятся питерские журналисты Татьяна Вольская, «Радио Свобода», и Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру». Владимир Станиславович, ну, вот хочется начать с такого вопроса. Система Путина забрала у народа и свободу, и многие, так сказать, возможности, права, обещая сытость и безопасность. Но ни то, ни другое, как мы видим, в общем, полностью не обеспечивает. Вот спрашивается, способна ли власть кремлевская нынешняя обеспечивать защиту гражданам?
Ну, очевидно, что нет, потому что вот все эти там, 18 лет, почти 18 лет Путин находится у власти, и вот, собственно, с первых дней своих он начал развертывать свой имидж как человека, который там, может быть, будет пожестче себя вести, но зато обеспечит безопасность. Собственно, вот когда он только был назначен преемником Ельцина и началась Вторая Чеченская война, это вот был основной лейтмотив, который, по сути, сделал его президентом вот за вот эту вот жесткую всю риторику.
Мочить в сортире.
Мочить в сортире, да. И так далее. Но мы видим, ну, мы вот с Борисом Немцовым уже много лет это повторяли, еще с наших докладов «Путин. Итоги». Скоро 10 лет первому докладу будет, что вот у нас сейчас 2 триллиона в год тратится из федерального бюджета по статье «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность». А у нас имеют беспрецедентные полномочия силовики. Здесь надо понимать, что они одни из наиболее сильных в мире. Вот тот набор полномочий, который есть у наших силовиков. Например, на Западе силовые структуры, спецслужбы не могут об этом даже и мечтать. Да? То есть они просто без решения суда или по тайному решению суда, которое вы не будете даже знать, они могут просто прослушивать любого человека. Ну, там в Америке или Европе это просто было немыслимо.
Ну, зато
да?
В Китае, наверное, возможно.
Вот. Да, то есть есть такой узкий набор диктатур с суперполномочиями. И вот мы здесь одни из лидеров по экипированности спецслужб, по уровню их финансирования и по их возможностям. Да? Но у нас вот волнами, мы, видите, что вот я там постоянно эти споры веду, и мне все время говорят, а вот видите, у нас давно терактов не было. Ну, давно это несколько лет, да. Но у нас при этом все время, вот то, к сожалению, вот эти вот взрывы в метро в Москве, потом были теракты в Волгограде, да. Параллельно фоном все время что-то идет на Северном Кавказе, показывая, что миф о том, что там якобы достигнута стабильность, это не более,
ну,
чем
там
миф.
Там постоянно, да, кого-нибудь то убьют, да, при загадочных обстоятельствах.
То есть у нас вот люди даже на насилие на Северном Кавказе уже смотрят, как это не в России где-то происходит. Да, то есть это как бы нормально. Это вот как сводки из Афганистана или Ирака. Да? И, кстати, там примерно на таком же уровне насилия находится, в частности, в Дагестане, например. Да? Вот. И, к сожалению, вот все время происходят такие истории. Но очевидно, что наши силовые структуры не дорабатывают. Честно говоря, на месте Бортникова я просто повесился, да, потому что, ну, это в чистом виде его,
ну, ответственности. Ну, в отставку можно,
абсолютно,
подать.
Абсолютно, да, абсолютно. Вот если кто ищет там, на кого указать пальцем, ну, мне кажется, Бортников сам на себя должен в эту ситуацию указать, потому что столько он нахапал денег и полномочий в последнее время, это его работа, он с ней, очевидно, не справляется. Ну, конечно, понятны все претензии к силовикам в этой ситуации.
Хорошо. Андрей Свинцов у нас на связи, депутат Государственной Думы ЛДПР по телефону. Андрей, добрый вечер. Ваш взгляд, давай, почему российская, как говорит ваш коллега, политик Владимир Милов, диктатура с суперсиловыми полномочиями не способна предотвращать теракты?
Ну, во-первых, не соглашусь, никакой диктатуры нет. Действительно, президентская власть сильна, и правоохранительные органы сейчас находятся в хорошей форме, и мы этому рады, потому что та ситуация, которая была в начале 90-х, когда был и в середине 90-х, когда президент страны Борис Ельцин пьяный катался на самолетах, спал, так сказать, не выходя на официальные делегации, и вообще чудил по полной программе. И такие же были правоохранительные органы, когда за небольшую взятку люди делали, что хотели, и вообще была полная анархия. И мы абсолютно довольны ситуацией, когда все-таки в большей части страны наведен порядок, и действительно количество террористических актов в России существенно ниже, чем во многих странах. Мы видим, самые демократические европейские страны сейчас просто захлебываются террористическими актами.
Андрей, простите, как можно все-таки абсолютно быть довольным, если погибло 10 человек? Я, честно говоря, ваш цинизм не могу разделить.
Не, а вы неправильно трактуете мои слова. Еще раз говорю, мы недовольны терактами, мы выражаем самые искренние соболезнования погибшим, семьям погибших и пострадавших, безусловно.
Но вы же говорите, что органы в хорошей форме.
Ситуация с правоохранительными органами намного лучше, чем в 90-х. Да, страна большая, да, денежных средств на все не хватает. Да, где-то правоохранительные органы отдельные не дорабатывают, это видно действительно и в Дагестане, и в отдельных республиках, кое-где это есть. И, к сожалению, прорываются вот такие теракты. Они были в Москве, и теперь, значит, в Санкт-Петербурге были, и, значит, в Волгограде. И так. Это бывает, это еще раз говорю. Это есть во всех странах мира, и в Америке был теракт, значит, на марафоне, и вся Европа захлебывает в терактах. Мы сейчас не говорим об странах, значит, Сирии, Ирак и...
Ну, захлебывается других, это тоже, да, по-моему, как-то вы как-то со статистикой...
Ну, а вы считаете, что то, что было в Ницце, когда на грузовике ездили по всему городу и давили десятки людей, это нормально.
Я же не говорю, что это захлебывается в терактах. Был теракт в одном месте,
там,
был в другом.
Раз в месяц в Европе, раз в месяц теракт.
А Россия не Европа?
В 10 раз меньше, чем территория России. Естественно, вы перемножите количество терактов в Европе в целом, и те, которые попадают в СМИ, а сколько еще не попадают.
Хорошо, Владимир Милов, теперь и вам вопрос. Ну вот давайте мы посмотрим, разберем, собственно, и с участием других наших коллег, собственно, ситуацию. Вот есть несколько версий терактов в метро. Да? Можно просто пройтись по нескольким. Давайте возьмем первую версию. Мстит за Сирию запрещенный ИГИЛ. Ответ на участие России в войне в Сирии. Ответ на вот бомбардировки, крылатые ракеты, так сказать, терроризм дотянулся от Пальмиры до Северной Пальмиры. Возможно?
Михаил, все возможно. Там несколько различных сюжетов здесь сходятся в одной точке. В частности, я вот, знаете, я не склонен верить прям первым сообщениям по горячим следам. Очень много оказывается неправдой. Да? Но вот говорят, что это молодой выходец из Киргизии, который как раз по упрощенной схеме имени сенатора Фетисова получил российское гражданство. Да? Ну, конечно, вот такой приток ничем не ограниченный бедного населения из вот этих исламских стран Центральной Азии в Россию, да? Ну, совершенно видно, что он повышает риски. То есть это как бы сюжет номер один. Да? Сюжет номер два – это то, что действительно Россия, приняв активное участие в Сирии в конфликте на стороне шиитов, ну, конечно, вызвало у суннитского радикального подполья после против себя совершенно очевидные эмоции, да. Вот. И, ну, когда Путин вторгался в Сирию, то много об этом говорилось, что это тоже повышает риски, да. Ну и третье, вот господин из ЛДПР там говорит про Европу. Я, кстати, вот здесь хочу заметить, что...
Захлебывается.
Знаете, когда Путин отбирает у нас права и свободы, то он как раз говорит, что в Европе все очень плохо. Да? А я сделаю так, что вы будете в безопасности, у вас все будет хорошо. Но когда у нас что-то случается, то вот все эти вот путинские прихвостни, они начинают вот так говорить. А, там, так это же в Европе то же самое происходит. Слушайте, давайте верните свободу демократические, свободу прессы, собрания и так далее, как в Европе. Да? Сделайте нормальное народовластие, как в Европе, и тогда и уйдите. Потому что вы 18 лет были уже у власти, вы не справились. Теракты намного хуже, чем были при Ельцине. При Ельцине не было таких терактов в Москве, которые постоянно происходили и в Петербурге, да, и в...
Ну, и Беслан,
в Питере вообще ничего не было, да? Вот, поэтому совершенно очевидно, что путинское правление, оно гораздо хуже по терактам на порядок, чем 90-е годы, да? Но, опять же, здесь ключевая история со спецслужбами – это оперативная работа. То есть от них требуется что? Постоянно внедряться вот во все эти ячейки террористов, добывать информацию. Вот мы видим сейчас, Америка и Британия запретили провоз там, планшетов и компьютеров на борту самолета, требуют сдавать их в багаж.
Из определенных стран.
Есть оперативные данные, что готовится пронос взрывчатки именно под видом муляжа вот такого электронного устройства. Да? То есть оперативная работа постоянная. Вот мы видим, что во всех последних терактах, там, что в Волгограде, что в Москве, что в Чечне, да, дефицит оперативной работы очевиднейший, то есть власти не были готовы именно к такому сценарию развития событий, да, поэтому еще раз возвращаемся к началу разговора. Зачем мы всех их кормим в таком масштабе? Зачем мы отдали им все свои права и свободы, если они не обеспечивают нам вот этой пресловутой безопасности?
Но они еще хотят, вот Дмитрий Медведев сказал, что мы приняли определенные меры там в метро и на общественном транспорте, а теперь нужно принять дополнительные меры.
Так они все время принимают какие-то меры. Вот этот пресловутый пакет Яровой, который они приняли под названием якобы антитеррористический, он используется, очевидно, для того, чтобы мониторить политических оппонентов. Но чем он помог здесь? Ничем не помог. Такие террористы, очевидно, не общаются через мессенджеры, не обсуждают там, как они будут что-то взрывать. Да? То есть это все... они занимаются нами, занимаются оппозицией. Своей прямой обязанностью защищать нас от террора они не занимаются.
Хорошо. Андрей Свинцов, как вы относитесь к версии такой, вот, что действительно России достается сейчас от мирового терроризма, от халифата, ответ на вмешательство России в дела Ближнего Востока?
Ну, это вполне возможно. К тому же сегодня Владимир Владимирович озвучил еще одну версию. Это, например, участие украинских спецслужб.
Мы помним, это мы отдельно, пожалуйста.
Призывали, да, открыто призывали как раз все возможные террористические организации выступить против России. Поэтому вопрос заказчика здесь, как говорится, вопрос еще открытый, чьими руками было сделано. Ну, вот как бы есть предположение, что действительно, значит, выходцы Средней Азии. Но еще раз подчеркну, конечно, мы помним в 90-е годы, что основной, так сказать, угрозой терроризма это был Северный Кавказ. То есть там нашла открытая агрессия, значит, за счет спецслужб западных стран были подготовлены боевики, которые в огромном количестве пересекли границу через Грузию. И просто на Кавказе у нас была война.
Слушайте, поэтому, конечно, над вами чеченцы будут смеяться, честное слово.
В 90-е годы, значит, было более спокойно, чем в 2000-е, я с ним абсолютно не согласен. Там шла открытая просто война с международным терроризмом, применялась тяжелая техника, авиация, то есть это была реальная война. Сейчас, да, там раз в 5 лет, раз в 10 лет происходят теракты, единичные случаи, которые спецслужбы не в состоянии предотвратить, и они не в состоянии предотвратить не во всех странах.
То есть, Андрей, я прошу прощения, к нам присоединился Олег Шенин из «Справедливой России». Олег Васильевич, добрый вечер. Я знаю, что у вас времени немного. Во-первых, я вас хотел спросить, что произошло сегодня в Астрахани? Там тоже подозрение на то, что захват, так сказать, оружия, убийство сотрудников полиции было произведено представителями какой-то радикальной исламской группировки.
Добрый вечер. Применительно к Астрахани это уже не предположение, а это официальная версия. Есть подозреваемые лица. Насколько я знаю, двое из них уже задержаны. Это действительно лица, представляющие из себя исламистскую группировку. Я напомню, что 7 лет назад в Астрахани уже была исламистская банда, интернациональная, там были люди разных национальностей, включая в том числе и русских, которая убила полицейского, совершила несколько нападений и была ликвидирована только спустя, по-моему, 2 недели полицейской операции. Действительно, было нападение на сотрудников полиции, 2 из них было убито, и на сегодня обнаружена и машина, на которой передвигались террористы. И, повторю еще раз, установленное, предположительно, все они, их фотографии уже выставлены в интернете.
Да, и хотел бы вас спросить все-таки по оценке того, что произошло в Санкт-Петербурге. Вот у нас здесь прозвучала жесткая критика силовых структур, выделяются огромные деньги на них. Вы тоже голосовали там, по всей видимости, в прошлой Думе, в этой Думе за эти ассигнования. Деятельность их закрытая, общество их не контролирует. Ну, а результаты, вот мы видим, периодически теракты все-таки случаются.
Мне трудно оценивать работу спецслужб, потому что это не моя профессия. Другое дело, что надо понимать, терроризм – это инструмент. А есть как бы сама политическая основа. И те люди, которые стали на путь радикальных религиозных представлений, готовы убивать безоружных людей, они уже вряд ли исправимы. То есть необходима очень серьезная социальная работа. Кстати, наша страна уже в свое время ведь проходила этот путь, когда было преодолено через социальные программы басмаческое движение в Средней Азии. Что касается дня сегодняшнего...
Слушайте, я бы вам все-таки не советовал говорить, что через социальные программы. Огромное количество людей бежало, извините, в Иран и в Афганистан. Была резня, гражданская война в Средней Азии. Я думаю, что вам следует изучить вопрос.
Мы сможем провести отдельно. Я как дипломированный историк с удовольствием не поучаствую. Но именно государственные программы в то время сняли вот это средневековое напряжение. Что касается дня сегодняшнего, то мы видим средневековье настоящее, которое себя проявляет то в Сирии, то на берегах озера Чад, то через террористические акты во Франции, в Нидерландах или в России. И это реальный вызов всего цивилизованного мира, который должен быть снят, но это не только работа спецслужб.
Я понимаю. Ну а скажите, пожалуйста, вот вы считаете, что России надо вмешиваться в бесконечные войны на Ближнем Востоке? Что, есть режим у Владимира Путина действительно такая необходимость вот там воевать за Асада в Сирии?
Я вам отвечу на это другое. Только из Астраханской области против Асада, ну, условно, против Асада, там же воюют-то не против Асада, там воюют против светскости, воюют против людей придерживающихся.
Там разные есть группировки, правда?
Разные. Но в Идине, только из Астрахани, 70 человек. Из России, по разным оценкам, от 2,5 до 3 тысяч. Это наши соотечественники, это не марсиане, которые поехали туда сжигать людей живьем и убивать.
То есть надо туда запускать крылатые ракеты, а потом получать ответные теракты?
Я не об этом говорю сейчас. Я говорю о том, что туда эти люди поехали убивать и сжигать в условиях, когда еще не было, и продвижение российских войск на эти базы в районе Ларнаки и других сирийских городов. То есть это реальный вызов, он существует, нельзя делать вид, что его нет. И то, что сегодня происходит на Переднем Востоке и в Северной Африке, это ведь то, что в свое время когда-то было посеяно еще в Афганистане со ставками на Рабани, на Хикматиара, ну и на других людей, которые отрицали всякую цивилизацию. И вот последующие 25-30 лет на фоне социальных противоречий, действительно засидевшихся, пусть светских, но достаточно коррумпированных режимов в странах Арабского Востока, это породило ответ из 13 века. Если не раньше.
Ну, я еще просто можно я еще раз задам вопрос?
Да,
вот
давайте,
вы считаете, что Россия должна вмешиваться в дела подобного рода, в борьбу со средневековыми режимами, в гражданскую войну, как считают некоторые сирийцы, ради каких-то непонятных целей? Или нет? Вот да или нет?
Россия, как и другие страны Первого мира, такие как Франция, США и прочее, должны участвовать в борьбе с терроризмом. В том числе за пределами своих собственных границ, потому что терроризм границ не имеет.
Владимир Милов, ваша версия, что вы считаете? Должна ли Россия рисковать своими гражданами?
Смотрите, значит, во-первых, в основном то, чем занимается Россия в Сирии, это никакого не имеет отношения к борьбе с терроризмом. Варварское взятие Алеппо с уничтожением мирных жителей, детей, вот сейчас сегодняшние там или вчерашние новости по бомбардировке Идлиба с применением химического оружия, фотографии этих детей с ожогами, да, и убитых. Ну, это все не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом. Это борьба за то, чтобы обеспечить то, чтобы Асад усидел на троне, да, и его не свергли. Но здесь вот Олег Шейн сказал важную вещь, которую я хотел бы развить. Были публикации, в том числе «Новая газета» на эту тему печатала большое расследование, что наши же сами силовые структуры, вот это пресловутое ФСБ, занимается практически чуть ли не вербовкой, но, по крайней мере, выталкиванием вот этих радикальных элементов, радикальных элементов в Сирию, да, для того, что, ну, условно, как бы объяснение, которое фигурирует, это чтобы они типа не занимались этим здесь. Но они там окрепли, создали инфраструктуру, и сейчас мы видим, что они возвращаются, и вот эта вот волна влияния идет обратно. Параллельно, кроме этого, Россия и ее руководство в лице Путина сформировало себе образ четкого врага, потому что, понимаете, это вот мы так смотрим все, что это вот один там весь радикальный ислам. Они на это не так смотрят. Они смотрят это как на свою межконфессиональную войну шииты против суннитов, да? И Россия четко выступила против суннитского большинства на стороне меньшинства диктаторов шиитов, которых возглавляет Асад, да? Вот они, у них появился дополнительный повод продолжать эту свою, как они считают, там, священную борьбу. Ну, зачем им давать было такой повод, я не знаю. А Что касается правильной политики в этой связи, то правильная политика должна была выглядеть так. Мы должны были воспользоваться этой ситуацией с тем, что происходило в Сирии, для того, чтобы еще более усиленно выявлять здесь радикальных элементов, которые пытаются сюда проникнуть, установить здесь все эти ячейки и всю эту инфраструктуру разгромить, а не помогать им уезжать в ИГИЛ и создавать там базу для того, чтобы потом опять нападать обратно на нашу страну.
Тут прозвучала еще одна версия, вот эта украинская, или я бы сказал, украино-крымская. Действительно, факт, Россия и Украина ведут необъявленную гибридную войну. Собственно, Россия ее ведет против Украины. И вот на официальных каналах были выступления, что это значит, месть за гибель жителей Донбасса или преследование крымских татар. Вот про кремлевский политолог Алексей Мухин уверял, значит, что это украинцы действуют в России, там Лайф разжигает. Ну вот, значит, господин Свинцов наш тоже познакомил с мнением Владимира Жириновского. А можете ли вы прокомментировать эту версию?
Ну, смотрите, вот с тех пор, как Янукович сбежал из Киева, прошло уже больше 3 лет, мы постоянно по любым поводам, в том числе в связи там с убийством Немцова, например, в России, мы слышим все время из официальных уст, с телевидения, из госСМИ вот эти вот версии, что якобы это украинские спецслужбы и так далее. Я не видел еще ни одного доказательства. Вот доказательства, покажите хоть одно, причастности украинских спецслужб к чему-то такому, да, к подготовке терактов, убийств на территории России, ни одного полграмма доказательства не было. Была только болтовня, поэтому это только так и можно воспринимать, как болтовню, как белый шум, как попытку от своей виновности отвести внимание.
Хорошо, я думаю, что у нас сейчас есть возможность связаться с Санкт-Петербургом. Наш корреспондент Татьяна Вольская находится по скайпу на связи. Я хотел бы у Татьяны узнать, собственно, последние новости из Петербурга, последствия теракта, что выяснено, что вы знаете, Тань. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Ну вот, собственно говоря, последнее и, наверное, самое главное, что ну, названо вот это вот имя, да, нашли вот как бы этого человека, такая версия, что это Акбарджон Джалилов, 95-го года рождения, уроженец города Ош, который в 2011 году получил российское гражданство. Вот, и он жил в Петербурге несколько лет, работал тут, вот, и получил это, кстати, гражданство в Генконсульстве России прямо в городе Ош. Вот, и со своим отцом вместе там несколько лет назад уехал в Россию, ну вот, и, собственно говоря, и все.
А чем он занимался, неизвестно пока?
Что, Михаил?
Чем он занимался, неизвестно вообще в Петербурге?
Нет, неизвестно. Говорят, что он просто работал. Какая-то рабочая профессия у него была.
Скажите еще, вот петербургские какие-то силовики там, или губернатор, кто-то вообще говорит об ответственности за пропущенного террориста, за вот эту ситуацию? Кто-то собирается там, может, в отставку подать? Я наивно спрашиваю.
Ну, нет, ну, мне кажется, что об этом вообще речь у нас не идет никогда. Это даже как-то, да, мне кажется, в голову не приходит даже в самую смелую голову. Вот. Но меня лично заинтересовал, конечно, вот все знают этот материал в «Коммерсанте», где, да, где рассказывалось, там, они ссылаясь на источник, что вообще-то спецслужбы знали, да, о некой группе, что у них были телефоны вот этих сим-карт, которые сим-карты были куплены не там, официальным путем, без привязки к паспорту и к личным данным, да, ну где-то на рынке. Вот. Вот, и этими сим-картами они пользовались вполне профессионально, то есть не называли там имен, времени, передвижений, то есть, не знаю, видимо, очень так ограничено. Ну, так пишет «Коммерсант» в всяком случае, и что информантом спецслужб в данном случае был вот один из членов этой террористической группы, уроженец России, которого выловили по приезде из Сирии, то есть это все это связано с ИГИЛ, якобы. Вот, и там говорится, что вот они вели эту группу, но не успели предотвратить этот теракт. Но когда прозвучал вот первый взрыв, они заблокировали эти сим-карты, и якобы вот такое предположение, что именно поэтому человек второй, террорист, бывший в метро, он остался без средств связи, без средств подрыва вот своего устройства взрывного, и просто бросил его на площадь Восстания. Ну, Понимаете, я не знаю. Я спросила, честно говоря, позвонила бывшему оперативнику нашему Евгению Башенкову, который работает в агентстве журналистских расследований, и он пожал плечами и сказал, что вообще это бред, который он не может комментировать, что здесь уравнение со многими неизвестными, что это как бы ни о чем. Ну, понимаете, я не знаю, как непрофессионал, я читаю это как... Мне кажется, что такое могло быть, и что действительно это какая-то недоработка, почему нельзя было этих людей накрыть раньше, если все-таки были эти все карты. Да? Но я повторяю, я не являюсь бывшим оперативником, поэтому это мое такое мнение.
Татьяна, спасибо, спасибо большое. Ну вот я, правда, замечу, знаете, выглядит эта версия, слитая в «Коммерсант», как какая-то просто азефовщина, да, что ведут какую-то группу, а потом ее упускают, и, пожалуйста, это как, понимаете, поп-гапон, да, его упустили, он вывел людей, так сказать, там, на рискованную акцию и, значит, закончилось трагическими событиями, например, да, или там какие-то вот террористы, которые, которых контролировали через АЗФ, а они каких-то царских чиновников убивали, там, дачу Столыпина, например, взорвали, так что это такая рискованная пиар-акция, по-моему, как, Владимир, если они такое
ну,
вот
это дают. Ну, это все как-то совершенно неубедительно выглядит, как такая попытка создать почву общественного мнения, что типа спецслужбы сделали все, что могли. Я так понимаю, что и на Татьяну тоже как-то частично повлияло. Да?
Но ну, здесь, слушайте, если Михаил, человек непрофессиональный вот читает такие
говорить,
вещи, он
давайте,
удивляется.
Давайте посмотрим на теракты, которые были там в США и Европе в последнее время. Обратите внимание, относительно мало, там почти нет терактов со взрывчаткой. Взрывчатка, она же не просто так, она же на кухне не делается, ее надо достать. Да? Это серьезное дело. Вот один из ключевых методов борьбы с терроризмом для спецслужб – это вот отслеживать вот эти каналы движения взрывчатки и так далее. А основные вот в Европе, то, что мы видим, это вот кто-то там грузовик направил, да? Кто-то там с ножом напал, потому что взрывчатки – это более серьезный уровень уже. Да? То есть это надо работать. Вот здесь создается ячейка, создаются каналы, которые спецслужбы могут перехватить. Поэтому, как только в деле появляется взрывчатка, это совершенно очевидно, что здесь ну, где-то недоработали, как вот было в Бельгии, когда был взрыв в аэропорту. Да? То есть я со многими западными экспертами, в том числе по безопасности, разговаривал. Они говорят, ну, Бельгия, конечно, отличается тем, что там, ну, грубо говоря, там нет центрального правительства, там очень децентрализованная власть, она вся местная, там между Волонией там, и Фландрией идет большая разборка и так далее. Да? И из-за этого центральные спецслужбы очень неэффективны, ну, не говоря уже о том, что там мало общеевропейского единства в этом вопросе. Но вот здесь еще раз. То, что здесь была взрывчатка, причем в таком количестве, жена две бомбы, да, значит, соответственно, там килограмм тротила, вот говорят, в той, которой нашли на площади Восстания, да, ну, они должны были каким-то... То, еще раз, это прокол, это очень серьезный прокол спецслужб, они должны были это отследить.
Да, Татьяна, а вы у нас еще на линии, я так понимаю? Если да, то есть вопрос. Нет, видимо... Что-то...
Да, я здесь.
Да, Тань, я хотел вас спросить вот относительно этих рамок и вообще систем безопасности. Ну, они в Петербурге появились позже, чем в Москве. Я у вас был, когда последний раз в городе, обратил как-то внимание, что выглядят они, ну, не очень убедительно, в отличие от московских людей, там наблюдающих как-то меньше, и этой аппаратуры по просвечиванию там багажа тоже как-то не очень ее заметно. Вот что известно об этих, об этой системе, собственно, эффективно ли она, что говорят специалисты, что говорят эксперты в Петербурге?
Ну, вы знаете, опять же, эксперты говорят, что вообще рамки – это чисто такая операция государства перед народом, для того, чтобы отчитаться, что нам ничего не жалко, и мы все сделаем для вашей безопасности. Но на самом деле, ну, понимаете, ведь мы же тут идем через эти рамки, и все они звенят, как можно, да, вот заметить. И если они звенят в аэропорту, вас же останавливают, заставляют выложить что-то из кармана. Здесь же этого не происходит.
Но
да?
Представьте себе, как можно остановить поток людей в час пик в этих рамках.
Ну вот именно, вот именно. Поэтому это, в общем, заведомо просто здравый смысл, простой, да, в общем, ответит каждому, что это просто невозможно. Вот насколько я знаю, там спецслужбы Израиля, они действуют иначе, там же все основано на оперативной работе, на массе профессионалов, которые имеют именно отслеживают подозрительных людей еще на подходе ко всяким крупным объектам, к магазинам, к транспорту и так далее. У них, правда, нет метро, но все равно у них обстановочка все-таки, да, посложнее, чем у нас пока. Вот. Поэтому, конечно, да, потом еще, вы знаете, вот еще в прошлом году «Новая газета» делала у нас, петербургская «Новая газета» делала довольно интересное исследование насчет этих рамок. И они хотят сейчас реанимировать свой материал и как-то его обновить. Вот. И есть о чем подумать, потому что тогда ведь они проверяли и как-то проходили через эти рамки, и, в общем, выяснилось у них, что ничего не работает. В общем, у них было впечатление такое, что просто все подставлено, как муляжи, и деньги просто попилены, и больше ничего. Так что это тоже все присутствует, понимаете? Ведь было бы странно думать, что у нас вот все украдено на «Зенит-арене» там и на всяких других объектах, а вот здесь вот все чисто и замечательно, как будто это отдельно взятая сфера. Так же не бывает, правда ведь?
Ну да, собственно, это действительно такая красивая ситуация, когда не очень понятно, куда идут государственные деньги, да, Владимир?
Ну, я думаю, что вот этот проект с рамками и вот этой пропускной там сканированием инфраструктуры...
Ну, помните, на вокзалах тоже Медведев возбудился и поставил.
Это исключительно распильное дело, потому что, я думаю, ну, все мы пользуемся метро каждый день, и в Москве, и в Питере, и в других городах. Ну, все мы видим, что это не работает. Ну, это просто не работает. Это профанация, и реально поймать террориста с взрывчаткой таким образом невозможно. Да? То есть это было, я считаю, сделано чисто даже не для успокоения, а для распила денег.
Вот к нам Александр Кобрынский присоединился, историк, политик и, кроме того, депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга был. Александр Львович, добрый вечер, хотя он в Петербурге, конечно, не очень добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Хотел вас спросить, вот что-то известно об этих антитеррористических затратах властей города Петербурга и об их эффективности?
Вы знаете, это достаточно серьезная вещь, я просто не проверял именно стоимость всего контракта, но должен сказать, что вообще эта проблема очень старая, и мы неоднократно о ней говорили. Дело в том, что, как вы понимаете, вообще полноценное прохождение проверка через рамку означает всегда индивидуальный подход. Ну вот как мы это делаем, например, в аэропорту, да? Значит, каждого человека проверяют. Но мы понимаем, что делать так в метро, это проще метро закрыть. Значит, метро это просто тогда скончается, работать не будет. Все это тоже прекрасно понимают. Значит, изначально нам объясняли, что эти рамки, значит, вроде бы как они должны настраиваться на какой-то критический, вес там, проносимого металла, условно говоря, и тогда это все должно срабатывать. Но ни разу я это ничего не видел, чтобы это кто-то срабатывал. Хотя люди, как вы понимаете, носят с собой огромное количество приборов, всяких вещей, сумок, карманах, очень много носит металлических, очень много носит всего, и ни на кого это не реагирует. Я хочу напомнить ситуацию, которая один к одному была в 90-е годы, в конце 90-х годов, когда были в Москве взрывы. Я просто очень хорошо это помню, потому что я часто приезжал в командировку в Ленинскую библиотеку, вот в РГБ, и вот сразу после этих терактов в РГБ на входе для читателей поставили вот эту рамку. И изначально, значит, надо было действительно, там все звенело, там людей проверяли, смотрели. Прошло некоторое время, и все поняли, что это невозможно. И тогда просто эта рамка осталась. И люди шли через эту рамку, что-то там звенело, и на это никто не обращал внимания. Вот так и у нас. Это все происходит до следующего теракта. Значит, сейчас, я уверяю, придумают что-нибудь, может быть, будут там поставить полицейского из этих рамок, который будет за этим следить. Ну, пройдет некоторое время, и опять же, это все уйдет, потому что вот в таком ритме жить невозможно. Вот, я думаю, что здесь нечто среднее. Некоторые считают, что это просто там распил денег, некоторые считают, что это что-то очень нужно. А я-то думаю, что это все вместе, что прежде всего это стремление, вот это наша бюрократизация, всего, что надо. Значит, была дана команда предотвратить возможные теракты в метро. Значит, какие-то бюрократы из каких-то там кабинетов написали, что вот для этого нужно вот то-то, то-то и то-то. Поступила официальная рекомендация, да? А раз поступила официальная рекомендация, надо исполнять, вот стали исполнять. Нужно ли, насколько это реально, насколько это эффективно, никто об этом, конечно, и не думал. Вот. Более того, я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда в самой среде правоохранителей они плюются, они говорят, ну прекрасно, понимаешь, что это все бессмысленно. Но есть команда, мы должны выполнять.
Я думаю, понятно, да. То есть бюрократическая система, в общем, она как бы имитирует бурную деятельность. Я хочу еще одну, знаете, версию. Мы без вас начали, но, тем не менее, тоже надо обсудить. А вот версия терактов, да? Если вы зайдете в социальные сети, то увидите, что огромное количество людей сравнивает эти события то ли с убийством Кирова, то ли взрывами домов 99-го года, то ли еще что-то. Вот, собственно, такой предвыборный взрыв в духе 99-го года, рязанских учений, волгодонский теракт, который был объявлен раньше, чем он случился. То есть параллелей у людей много, недоверие к власти очень серьезное. Владимир Милов, что вы скажете вот об этой версии?
Ну, во-первых, я просто вижу какой-то дикий накал раскола в обществе, да, потому что, с одной стороны, я вижу, что сторонники действующей власти, они прям сразу начали говорить, что это все оппозиция виновата. И
это следующая версия оппозиционная, конечно.
С теми антикоррупционными протестами, которые были за неделю до этого, да. А с другой стороны, вот те, кто настроен к власти негативно, ну там... Ну, я не хочу сказать стопроцентное, да, но там, ну, доминирующая уверенность, что спецслужбы как-то специально это делают.
Или пропустили.
Начать предвыборную кампанию, Путину рейтинг там поднять или создать почву для закручивания гаек и всяческого усиления там политического давления на инакомыслящих и так далее. Да. Ну, это, во-первых, говорит, вот после 18 лет правления Путина, до какой ручки мы дошли, да, что люди уже обсуждают, ну, в общем, такие вот адовые конспирологические версии с обеих сторон, да, и не верят друг другу, вот такие вот, ну, как Шевчук пел там, предчувствие гражданской войны. Честно говоря, это все очень серьезно выглядит. Но что касается власти и насколько это выгодно Путину, вы знаете, я бы, во-первых, вот давайте не паниковать раньше времени. Мне вот не нравится, что люди начинают там паниковать и психовать на эту тему, да. Подождите, у нас и так все время закручивание гаек идет, да. Вот будут они этим пользоваться, мы будем, соответственно, противодействовать и всячески этим возмущаться, да. Пока я этого конкретно не вижу. Хотя, конечно же, у Путина вот он немножко сейчас находится в ситуации такого, что мяч на его поле, он отбивается, вот беспрецедентно крупные протесты, поколебалась эта ситуация, что якобы вся Россия обожает там беззаветно, да, оказывается, вовсе это не так, да. Ну, конечно же, ему надо чем-то какой-то сделать ответный ход и восстановить, да, свою силу, да. Я думаю, что он такой циничный человек, он много раз пользовался, в том числе, терактами. Он реально может воспользоваться такими вещами в своих политических целях.
Да, ну вот оппозиционную уж раз вы зацепили, есть и оппозиционная версия такая, да. Потерявшие надежду прийти к власти либералы с гранатой, так сказать, пытаются дестабилизировать ситуацию в стабильной и любящей Путина стране. Вот там какая-то Ольга Туханина, например. Нынешняя протестующая под флагами Навального, политическое крыло террористов. Политолог Михеев. Взрыв организовала засидевшаяся в интернете несистемная оппозиция. Есть такой гражданин по кличке Гоблин или по фамилии Пучков. Следите за оппозицией. Она попытается это использовать. Цели известны. Запугать, показать, что якобы власть ни на что не способна. Ну что, ваш комментарий?
Ну, Гоблин, он и есть Гоблин. Что с него взять? А я повторю еще раз, что, пожалуйста, вот коллеги, которые выступают с такими серьезными обвинениями, то есть, например, по взрывам 99-го года, там есть очень серьезный мотив обвинять власть, потому что этот Гочияев, у которого были подвалы, и которого сделали в итоге там обвиняемым организатором вот этого теракта официально, он работал на ФСБ. Он работал на ФСБ, это известный достаточно факт, да, и ФСБ знало про этого человека, работало с ним, были эти подвалы, ну, знаете...
Опять эзефовщина.
Я дико извиняюсь, да, но это все сразу вызывает ощущение двойного дна. Что касается там обвинений в адрес оппозиции, а хоть какое-то полудоказательство предъявите вот вашей болтовни. И я, например, видел, когда был на Пушкинской площади 26 марта среди мирных абсолютно людей, которых теснил и избивал и арестовывал ОМОН, да, они ничего не делали, а вот на законные согласованные акции против них применялось все это насилие, никто не стал на полицейских нападать, никто. Все очень четко, вот эти десятки тысяч людей, которые вышли, они соблюдали заданный Алексеем Навальным принцип, это мирная акция, никакого насилия и так далее. Ну где хотя бы еще раз, хоть один признак, что оппозиция склонна к насилию? Наоборот, мы все время подчеркиваем, что мы мирные люди, мы хотим нормальным, цивилизованным, выборным парламентским путем получить свое право влиять на курс страны. Никакого отношения к каким-то силовым акциям оппозиция никогда не имела, и все это беспочвенное дело.
К нам присоединился снова Андрей. Андрей Свинцов, ЛДПР, депутат Государственной Думы. Ну, хотелось бы ваш все-таки взгляд на те версии, которые у нас прошли в обсуждении. Это кремлевская, что это выгодно власти, и там есть люди, которые способны что-то такое учинить, значит, взрывоопасное. И, с другой стороны, оппозиционное, что это все выгодно оппозиции, взрывать обстановку в стране.
Ну, вы знаете, я бы и ту, и другую версию бы не очень бы рассматривал. Все-таки я считаю, что приоритетно это действительно фанатики, исламские террористы, которые за эту подрывную террористическую деятельность получают денежные средства. Мы это все с вами прекрасно знаем, и все это известно, и американские спецслужбы это все подтверждают. Это для них это работа. Для них взорваться в поезде, в самолете, принести себя в жертву, это отправиться, так сказать, на небеса и сделать такое.
Если на небеса,
дело.
Так поэтому... деньги-то зачем?
Ну так для семьи, они же все из малоимущих семей, у них там по семеро, по восемь детей. Один из детей отправляется на небеса делать богоугодное дело, зато вся остальная семья получает там 100 тысяч.
Жалко, Олег Шейн поэтому, нас покинул, он бы точно про социальный фактор тут поговорил, как представитель социалистической партии.
Я считаю, что основная версия – это вот терроризм в чистом виде, именно фундаментальный. Конечно, еще раз говорю, что может быть где-то есть и немножко украинский след, потому что они именно подстрекают, они могли...
А доказательства-то есть какие?
Нет, я еще раз говорю, что здесь речь не о доказательствах, здесь речь как бы о идеологическом подходе, что вот украинцы, они могли чем-то помогать. Вполне возможно, может быть, передавали деньги, какую-то информацию, где-то что-то помогли там кого-то обучить.
Ну, пока такое только вы предполагаете, это ладно. Хорошо.
Да, это исключительно предположение.
Хорошо, Александр Кобринский у нас на линии из Санкт-Петербурга. Александр.
Да, я думаю, что, может быть, это и люди из ЛДПР это сделали. У меня нет, конечно, никаких доказательств, я не могу это утверждать на 100%, но ведь они же тоже многим недовольны, представители ЛДПР. И, может быть, как раз депутаты или там какие-то рядовые члены ЛДПР помогали теракту. Это все может быть. У меня нет никаких доказательств, я не утверждаю этого. Но такая версия тоже возможна.
Правда? Ну да, то есть это вы пародируете нашего друга Андрея Свинцова, я понимаю.
Ну, такая же логика.
Я понимаю. А всерьез, если подойти вот к этой теме, все-таки кому это выгодно? Вы боитесь, что будет закручивание гаек? Помните, ну вот Беслан, например?
Да, помню. Я хочу сказать, что настоящее закручивание гаек началось не после взрывов в Москве, а после Второй Чеченской войны. Конечно, начало и продолжение Второй Чеченской войны, вот оно и стало реально переломом, который произошел тогда в обществе. И плюс к этому закрытие НТВ, как напомню. Вот эти два момента. Что касается нынешних условий, то если бы это было бы запланировано и было бы поводом для закручивания гаек, действительно сейчас бы кого-нибудь нашли уже из людей, уже давно нашли бы кого-то из, так сказать, виновных, назначили бы виновными, и уже бы шли бы какие-то репрессии. Вот. Я хочу также обратить внимание на то, что ни один здравомыслящий человек во власти не допустит проведения теракта во время пребывания Путина в Санкт-Петербурге, который теракт, на самом деле, который показывает, что даже первое лицо страны, охраняемое там тысячами и миллионами, да, что все равно никто не застрахован от такой ситуации, такого случая. То есть это означает, что нет никакой стабильности, нет никакой безопасности. Но неужели мы можем в здравом уме рассуждать, что они на это пойдут сознательно и решительно? Это очень сильный удар как раз по имиджу власти.
Вы знаете, я очень удивлен, например, я понимаю, что у Владимира Путина нет привычки как-то отступать или сдавать, но вот на его бы месте я бы попросил очень серьезно разобраться с теми людьми, которые отвечали и за его безопасность в Санкт-Петербурге, и вообще отвечают за безопасность в вашем городе, Александр.
Разберется, только мы об этом узнаем когда-нибудь потом, или вообще не узнаем. Или узнаем о каких-нибудь других причинах. Он очень не любит, как мы знаем, действовать, как это сказано, под влиянием обстоятельств, под давлением. И он всегда, даже принимая такого рода решения, всегда делает вид, что это решение никак не связано с какими-то событиями, за редчайшим исключением. Да? Ну, как вот какой-нибудь проворавшийся губернатор, ну там да. А тут мы через некоторое время узнаем о каких-нибудь отставках, но это не будет связано с этими событиями ни в коем случае.
Ну, проворовавшийся-то губернатор сегодня появился очень вовремя, поскольку дал возможность, в частности, Дмитрию Медведеву как-то очень невнятно пробурчать там что-то про компот, про бумажки и вообще про разоблачение Навального, начать, наконец, отмежевываться, да, Владимир?
Ну, Медведев просто жалко выглядит. Его поймали за жабры, установили детально по всем цепочкам, как он на подставных лиц получает от частных бизнесменов свои благотворительные якобы фонды, там взносы в десятки миллиардов для того, чтобы он мог лично пользоваться роскошной недвижимостью. Это показали всей стране, это увидели там сколько уже, там 20 миллионов человек, да. Но мы ждали все-таки каких-то от него, ну, я не ждал от него серьезных комментариев, я прекрасно представляю, что такое Медведев, да, но все-таки какая-то реакция мужская должна быть, а не вот это вот, как вы правильно говорите, бурчание про компот. Это просто, это жалко выглядит настолько, что не знаю, что хуже может дискредитировать эту власть.
Ну, а все-таки, если вернуться к теме репрессий, там, ограничений гражданских свобод и так далее, каков ваш прогноз?
Они будут это делать, но видите, ну вот они все время ведут прошедшую войну, да. То есть они, вот они пробивали этот закон Яровой для того, чтобы получить контроль над этими мессенджерами. Да?
Вот у них, ну сейчас, вот живой журнал уничтожают
вот,
на наших
глазах. Вот у них выясняется, что они не могут это сделать так, как они хотели. Что закон Яровой там в полном объеме нереализуем. Леонид Волков там много об этом писал. Да? Ну вот они добрались до этого живого журнала, который сегодня разослал там мне и другим пользователям соглашение, что нам политическая агитация запрещена, или мы тебя сразу закрываем. Да?
Люди оттуда выкачивают свои...
Ну, этим живым
свои...
журналом уже давно никто не пользуется. Уже все перешли в другие... Прогресс там не стоит на месте, все перешли в другие соцсети. То есть вот эти ребята, я думаю, Михаил, что вот это очень хороший показатель. Вот они и с террористами так борются. Они все время используют, вместо того, чтобы действительно находиться на передовой там, технологии и оперативной работы, они реально ведут оперативную деятельность. Я думаю, что, скорее всего, по методикам тех времен, когда там Бортников еще за девушками ухаживал, да, сейчас уже это просто в современном мире это все неадекватно, из-за чего мы получаем теракты гораздо хуже, с большим количеством жертв, чем вот то, что мы видели в Европе.
Ну, Андрею Свинцову тогда вопрос. Я смотрю, в Думе призвали мораторий ввести на митинги. Есть такой Юрий Швыдкин, зампред комитета по обороне. Должна быть проведена соответствующая пропагандистская работа. Если кто-то какие-то митинги планирует, особенно сейчас, нужно воздержаться от их проведения. Ну, во-первых, ЛДПР собирается ли воздерживаться от своих массовых мероприятий по призыву гражданина Швыдкина? А во-вторых, там никаких у вас новых законодательных инициатив что-нибудь такое закрутить и завинтить нету?
Нет, у нас в ЛДПР таких инициатив нет. Мы, конечно же, как политическая партия, старейшая современной России, мы работаем как в штатном режиме, все наши мероприятия, они все будут выходить по графику. Конечно, в связи с определенными событиями мы будем просить сотрудников полиции усиливать охрану наших мероприятий, они и так обязаны охранять, но просто я уверен, что они будут усиливать эту охрану, и вот наши ежегодные митинги на Пушкинской площади всегда оборудованы значит, камерами, рамками металлоискателей, там огромное количество полиции, собаки. То есть безопасность обеспечивается на должном уровне, и никогда не было никаких провокаций, никогда не было каких-то, так сказать, несанкционированных действий, драк там и так далее. То есть у нас они все проходят в соответствии с действующим законом. И
а мы, законодательные кстати, инициативы все-таки, но если не ваши, то ваших коллег, например, из «Единой России», ничего там нет такого?
Ну, знаете, вот сейчас уже есть инициатива, которую мы не поддерживаем, это приравнять встречу депутатам к митингу, и сейчас пытаются нам навязать необходимость уведомлять местные органы власти о том, что будет встреча с депутатом Государственной Думы, и там штрафы, и вплоть до уголовной ответственности. Мы, конечно, это поддерживать не будем, мы это считаем, что это просто недопустимо, потому что депутат – человек публичный, наш Владимир Жириновский известен на весь мир, и когда он выходит на улицу, к нему всегда подбегает толпа, и любой его выход на улицу, просто в открытое пространство, можно приравнять к митингу или к пикету. Поэтому здесь это просто недопустимо. Мы будем категорически против таких предложений. Этот законопроект вот в ближайшее время будет рассмотрен. И я надеюсь, что все-таки Государственная Дума в лице правящей партии все-таки одумается и не поддержит такой законопроект.
Хорошо, давайте мы посмотрим и послушаем, собственно, а что думают люди. Как они оценивают, собственно, борьбу государства за их безопасность?
Может ли российская власть обеспечить вашу безопасность?
Вторая страна защищает нас.
Всемирные проверки проверяют, и на вокзалах сейчас тяжело сумку войти. Старается.
Так как обеспечивают наши, намного сильнее, чем в других странах.
Неделю назад я пытался вызвать милицию, когда была ссора у нас во дворе. Они приехали через минут 20-30. Это очень поздно. В принципе, люди могли убить себя, да и все. Вот и все. Поэтому я считаю, что так как силовая структура принадлежит власти, значит, она не может обеспечить мою безопасность.
Я думаю, она ее и обеспечивает, учитывая, что наша страна находится сейчас, так сказать, под давлением очень многих стран вокруг. Я думаю, у нас бы, если бы наша власть не обеспечивала бы нам безопасность, теракты были бы, наверное, каждый день.
В относительном смысле я себя чувствую в безопасности. Но это не благодаря власти. Власть к безопасности отношения никакого не имеет.
Ясно.
Власть – это и есть опасность в нашей стране.
Конечно, в свете последних событий, да, возникают всякие опасения и сомнения, но я надеюсь, что все сделает для того, чтобы обеспечить нашу безопасность.
Сможет. Закрутит гайки какие-нибудь и сможет. Ставить детекторы металловые, выпустить много милиционеров и сможет. Ну, в ущерб нашей с вами свободы, да, какой-то либо лично, то смогут.
Не знаю, никто меня самого не может обеспечить.
Никто не чувствует в этом мире безопасность, но чувствует, что, по идее, может.
Ну, они стараются этим заниматься, принимают разные законы, и вот даже сейчас мы видим, что усилили наряды полиции.
Даже если вы нагоните миллион полицейских, мне кажется, все равно это... Если человек захочет пронести что-то, он под любым видом, под видом бомжа, потом можно же его купить.
Защищает свою безопасность может только лишь человек, который уверен не только в состоятельности правительства, но и уверен в том, что это правительство способно защитить его жизнь. Если ты уверен в том, что это правительство ценит твою жизнь. Поэтому на данный отрезок времени, в котором мы сейчас живем, я больше всего надеюсь на самого себя.
Ну что ж, давайте мы обсудим. Александр Кобрынский, как снизить риски для граждан?
Ну, для того, чтобы снизить риски для граждан, нужно вести соответствующую политику. Например, совершенно понятно, что если мы влезаем, например, в Сирию, влезаем в конфликты с этим самым ИГИЛ, напрямую, да, которая нам напрямую еще тогда не угрожала, вот, то мы ставим под удар своих граждан. Следовательно, скажем, например, Соединенные Штаты Америки поставили уже под удар своих граждан, когда начали войну с ИГИЛ. Но у Соединенных Штатов Америки есть несколько больше, чем в России, финансовые и военные возможности. Значит, надо было просчитать, имеет ли Россия соответствующие возможности для противостояния терроризму, который совершенно понятно полезет к нам, безусловно. Вот теперь мы можем гадать, если раньше террористы в основном приходили с Северного Кавказа чаще всего, да, то теперь они могут быть практически из любой арабской страны, где вот ИГИЛ имеет свои там ячейки, где имеет свои ячейки Аль-Каида и прочее. Вот, и мы теперь можем только гадать, откуда к нам придут. И защититься в этой ситуации будет неизмеримо сложнее, чем, например, та же ситуация, когда были теракты во время чеченских войн. Понимаете? Вот, повторяю, для того, чтобы быть вот, мировым, как у нас очень любят сравнивать США, называют США мировым жандармом, и говорят, мы тоже хотим быть мировым жандармом. Но для того, чтобы быть великой страной, надо ею стать. А Россия, к сожалению, еще и не стала. Вот поэтому я боюсь, что нашего бюджета, которого сейчас не хватает ни на медицину, ни на образование, ни на науку, его теперь вообще ни на что не хватит, потому что его не хватит и на безопасность. Нам нужно вот в этой ситуации, я просто хорошо знаю, как устроена система безопасности в Израиле, это нужно перестраивать все от начала и до конца, так, чтобы каждый практически, не только полицейский, но и гражданин реагировал и был готов к этой угрозе.
Ну а для этого, видимо, все-таки нужна какая-то развитая демократия, которая, несмотря на войну, есть и в Израиле. Владимир Милов, как все-таки снижать риски?
Набор рецептов довольно понятный. Во-первых, спецслужбы под общественный контроль. Во-вторых, у них должен быть стимул работать, потому что, вот видите, сколько у нас Бортников, там 10 лет сидит, да? Сколько у нас произошло терактов за это время, а ему ничего не делается, у него сын там в ВТБ работает вице-президентом, все у них прекрасно, семья у них там пухнет, богатеет и так далее. Должны нести ответственность. За каждую такую историю нужно сразу, чтобы публично отвечали высокопоставленные силовики. Вот не надо этой успокоительной риторики. нужно публично, серьезно разбирать ошибки, где они были допущены, обсуждать в открытом парламенте, избранном по итогам честных выборов, обсуждать концепцию антитеррористической деятельности в Комитете по безопасности, а не делать вид, что, знаете, вот мы тут собрались трое умных за ширмой, да, и сейчас вам решим, как 150-миллионной стране, значит, безопасность обеспечить. Нет, это не так делается, и развитые страны, да, там террористы находят все новые способы все-таки убивать людей, но обратите внимание, что традиционные методы терроризма, которые там были 10-15 лет назад, их взяли под контроль, и теперь это уже одиночки с ножами, с грузовиками, нечто более примитивное. В общем, нам нужна совсем другая политическая система, без нее мы не сможем проводить нормальную политику.
Спасибо. У нас в эфире были Владимир Милов, Андрей Свинцов, Александр Кобринский, и печальная новость, умер член Совета Федерации Вадим Тюльпанов. Вот так бывает.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.